На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по крикасти ходил по четвертаку в день, а трехлеток по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам на пропой души гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие. Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых работе. Бывало, что босяки, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение девочек было еще ужаснее. Им оставалось одно – продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость. Они ютились больше в вагончике. Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине 80-х годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали Княжна. Она исчезала на некоторое время из хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом, но всякий раз возвращалась в вагончик и пропивала все свои сбережения. В каторге она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу. В числе ее ухажеров был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени. Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его «Васька-то, пустельга, портяношник». Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему: «Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать». «Ваше дело держать, а наше дело бежать. А слово тебе не дам, наше слово крепко, а я уже дал одно слово». Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену. И прямо в вагончик к княжне, который дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил княжну до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев. В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится «Свиньин Петр Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом номер 24, Мясницкой части, на углу Солянки». Свиньин воспет Пушкиным. «Вот и свиньин, российский жук». Свиньин был человек известный, писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский. На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный вольным местом, как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего вольного места, вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название – «Бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, номер 39. Здесь жил он сам, а в доме номер 24 на вольном месте жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы. В 1839 году умер Свиньин, и его обширные усадьбы и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции. Дом генерала Хитрова приобрел воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейка пустил его под ночлежки. И выгодно, и без всяких расходов. Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей. Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово. С одной стороны, близ Хитровки, торговая солянка с опекунским советом, с другой, Покровские бульвары, прилегающие к нему переулки, были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Сава Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины. Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но не речи, гремевшие в угоду им в заседаниях Думы, недорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в Думе, то у другого друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности. И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту неизлечимую при старом строе язву, и в одну неделю, в 1923 году, очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавней трущобы и заселила их рабочим и служащим людям. Самую же главную трущобу, Кулаковку, с ее подземными притонами в сухом овраге по Свининскому переулку и огромным утюгом, срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи. Нет заткнутых бумагой или тряпками, или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул. Вот дом Орлова. Квартиры нищих профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих паденной работы. Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – Пересыльный и Сибирь, а далее в доме Степанова – трактир Каторга, когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте. И в каторге нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар, и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных тоже теперь сверкает окнами. На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные, пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети. А еще совсем недавно, круглые сутки, площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими марухами. Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся марафету кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые огольцы, их кавалеры. Огольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали в рассыпную. Степенью выше стояли поездошники. Их дело выхватывать на проездах бульваров, в лухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы. За ними форточи, ловкие гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и шермачи, бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади нищие, нищие, а по ночам из подземелья сухого оврага выползали на фарт деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались и портяночники, не брезгавшие сорвать шапку с прохожего, или у своего же хитрована нищего отнять сумму с куском хлеба. Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых марух да крики караул. Но никто не рисковал пойти на помощь. Раздетого и разутого голым пустят, да еще и забьют за то, чтобы не лез куда не следует. Полицейская будка ночью была всегда молчалива, будто ее и нет. В ней лет 20 слишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал. Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на хитровке сотрудник развлечения Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его до нога раздели на площади, он в будку, стучит, гремит, караул кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в развлечение просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия. Огромный будочник, босой и в одном белье, которым он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» И так наподдал ногой, спасибо, что еще босой был, что Епифанов отлетел далеко в лужу. Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался, для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел: «Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл, а?» Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиндинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал: «Ах, извините, дорогой Федот Иванович!» И давал 300. Давно нет ни Рудникова, ни его будки.